Сейчас я вас огорчу. Значит, мы каникулы устраиваем. Вот поскольку, собственно говоря, по поводу ковида, ну вы уже многие знаете, да, но сегодня днем вот объявили, что блокируют социальные карты у 65+ и школьников. Вот, ну поскольку у нас, во-первых, несколько человек 65+, потом вообще как бы это проблема. Ну а кроме того, все-таки карантин, есть карантин все-таки. Потом это сегодня это вот объявили, да. Завтра могут объявить опять, опять могут пропускной режим сделать, могут сделать все что угодно. Поскольку как бы, вот, пока не, про это тоже, как сначала говоришь, ничего не будут отменять, что все будет нормально, пожалуйста, вот все, будьте сознательны. Ну когда у нас в стране кто был сознательный? Исключено совершенно, это не та ситуация. Вот. Поэтому, значит, поэтому давайте мы сделаем на сколько там дней, там на 2 или на 3, на 2 или на 3 недели мы сделаем каникулы. Тем более, что как-то вот так сошлось, что по материалу у меня как раз сегодня такая логическая запятая получается со следующего раза, там уже пойдет немножко, ну то есть все то же самое арабы, но уже там у них будет уже другая история немножечко, так что как раз так вот очень удачно подошло. Вот, так что поэтому давайте, значит, мы сейчас сделаем, ну объявление мы, естественно, еще не давали, потому что только узнали, но мы в сайте тоже объявление дадим, естественно, что как только поймем, что можно вот будет. Здесь пока вроде еще они занятия разрешают проводить, но кто знает, опять это могут все закрыть в любой момент. Как тогда закрыли совершенно неожиданно, вот раз и все. Вообще ничего не предвещало. Вот. Поэтому, значит, мы пока, вот, пока мы выходим на каникулы, вот, ну, будем надеяться, что это не больше 3 недель продлится, но никто не знает. Мы не знаем тоже. Вот, так что, ну тем более, что на самом деле. Где-то это даже и к лучшему, потому что у нас с вами очень был такой насыщенный материал, у нас было очень много нового, энергетически очень много нового. И сегодня я вам еще сейчас дам такой, так, как я так и запланировал, так оно вот как раз ложится очень удачно, такой материал очень важный и серьезный. И ну, вам будет чем, о чем подумать, чем заняться. Вот. Так что поэтому вы не огорчайтесь, тем более, что все равно мы к занятиям вернемся. Вот. Я все равно планировала каникулы зимой, но я сделаю каникулы там не на месяц зимой, а на 2 недели, как бы за счет того, что сейчас, ну, в общем, прям как-то так. Ничего страшного. Вот. Значит, а хотела я сегодня вот о чем поговорить с вами, вот в преамбуле. Значит, да, ну вот то, что я буду сегодня говорить, возможно, что многим из вас знакомым, многим я это говорила такие, ну что это или похоже на консультации, кто-то как-то сам, может быть, это все знает. Но поскольку надо иметь в виду, что кроме вот присутствующих здесь еще очень много народу слушает нас по интернету, дистанционно, и там люди самые разные, многие это. Далеко не все, не весь материал наш хорошо знают, многое вообще не знают, поэтому как бы вот я ориентируюсь в том числе еще и вот на слушателей удаленных. Я хочу поговорить сегодня о школе Литан. Ей 25 лет, и школе Литан. До этого была школа Алис, но я писала нашу историю, в сайте там есть, многие читали. Почему я об этом заговорила? Потому что, ну, в школе Литан все не так, как кажется. Такая вот формулировка существует. Вообще существует много, вы знаете, разных школ, учений, ну, я имею в виду вот эзотерических. И различаются они прежде всего своими целями. Есть цели большие, есть цели маленькие, у кого-то просто цель деньги заработать, у кого-то цели эзотерические, у кого-то цели магические, ну, самые разные. И кто-то проводит какие-то занятия, кто-то пользуется какой-то литературой, кто-то пишет какую-то литературу. Ну, я думаю, что вы это знаете все не хуже меня. Многие из вас каких-то потерлись в каких-то таких местах. И, собственно, разговор-то у нас сегодня будет в основном о целях идти. Вот я хотела этот материал дать после 19-й зоны, когда вот я 19-ю зону давала. Именно как тема целеполагания. Но по тем медитациям, которые у нас тогда проходили, я поняла, что энергетически мы это пока не потянем. И вот у нас несколько последних медитаций были достаточно успешные, и вот мы пытались медитировать по-новому, и это немножко получилось. Ну, у некоторых, по крайней мере, получилось, поэтому... А сегодня у нас совсем будет вот такая медитация, очень серьезная, и мне хотелось бы, чтобы она не прошла так впустую. Так вот, значит, вопрос о целях. Я, как я уже сказала, у разных школ и разных учениях разные цели. Где-то эти цели с нашими целями совпадают. Я о наших целях потом поговорю отдельно. Где-то они совпадают, где-то расходятся. Где-то, может быть, совпадают чуть-чуть, где-то расходятся принципиально. К тому же надо иметь в виду, что всему свое время. И те учения, которые были актуальны в свое время и преследовали эволюционные цели, действительно вот такие вот очень важные и нужные, но 1000 лет назад оно могло быть актуально, 100 лет назад могло быть актуально, даже 50, даже 10-15 лет назад то, что могло быть актуально, все необыкновенно быстро меняется. Сейчас уже может на первый план выходить совершенно другие цели. Вот поэтому, кстати, вот опять же, все не то, чем кажется, что именно кому кажется. Вот очень люди к нам, которые приходят и которые у нас занимаются, некоторые занимаются очень долго, но тем не менее, вот опять же, у каждого свои представления о том, что такое школа, что она собой представляет, и какие-то свои, ну не то чтобы требования, но вот, ну может быть даже требования, чего человек ждет от школы. У многих представление о школе вообще, какая должна быть эзотерическая школа, из книжек, из прошлого опыта других школ и учений, из каких-то своих идеальных представлений. То есть человек приходит со своими представлениями, какая школа должна быть, наша школа. Я говорю о том, как к нам, когда приходят. Какая школа должна быть. Ну и очень часто эти ожидания не оправдываются. Иногда человек сразу же понимает, что вот на самом деле вот все не так, как... Хотя вроде бы вот то, что он о школе узнал, прочитал в книжках, вот ему понравилось, все хорошо, а на самом деле оказывается, что все не так просто, прежде всего. Но у начинающих часто бывает такое представление, особенно те, кто вот только ознакомился с нетрадиционной астрологией, вот им кажется, что школа поможет решить все проблемы. Вот мы помедитируем, отклонения сбросим, и на свободу с чистой совестью, все будет хорошо. Ну, вот... Чем дальше, тем оказывается отклонение все глубже, проблем, ну если и не больше, то проблемы как бы видны гораздо шире, они, проблемы оказываются глубже и серьезнее, чем казалось сначала, копать надо все глубже. Ну, в общем, короче говоря, вот тоже, значит, вот оказалось, что так все просто. Значит, потом у некоторых есть представление о школе, ну просто из самого названия школа, вот школа как нормальная школа, школьная школа. Если хорошо учиться, то научишься всему. Вот от этого представления многие очень быстро вынуждены отказаться, но некоторые очень разочаровываются. Вот как же так, вот я так хорошо учился, а вот не отличник или вообще все не так, опять же, не так, как кажется. Потом, значит, многие, и этим вот как раз многие страдают. Ну, не знаю, насколько страдают, может быть, и не страдают, но вот во всем полагаются на авторитет старших товарищей, ну, или более опытных, или вот руководителей. Вот они вот все знают, они плохому не научат, они вот уже все прошли. Нет, мы старшие товарищи, ну, вот я в том числе тоже из числа старших товарищей, мы тоже находимся в процессе. Мы тоже находимся в процессе познания, мы находимся в процессе трансформации, мы находимся в процессе сброса, мы находимся в процессе работы с отклонениями. То есть какими-то отклонениями, с какими-то проблемами мы в своей жизни справились, всплыли к другим, гораздо более глубокие или даже более высокие. В общем, короче говоря, опять же, вот тоже, здесь тоже все неоднозначно. Ну и поскольку у большинства людей... у подавляющего большинства неуравновешена 22-я зона по теме дуальности, то к нам люди приходят со своими субъективными представлениями о хорошем и плохом. И, ну, естественно, что у каждого есть это. И вначале многим кажется, многие поэтому и приходят, что им кажется, что мы учим только хорошему. И мне очень часто пишут, вот сейчас особенно начинающие, мне пишут письма: как, огромное вам спасибо, вы учите добру, вы учите их только хорошему. Вот, ну вот как человек себе представлял хорошее. А когда выясняется, что все не так просто, и критерии правильно-неправильно у нас совершенно другие, и определяются они непривычными человеческими представлениями, тем более субъективными, а отношением к космическому закону, что само по себе неоднозначно и неочевидно, то у некоторых возникает то, что называется когнитивный диссонанс, а у кого-то и отторжение. Достаточно часто это встречается. Но, значит, самое главное, те, кто как бы вот какие-то первоначальные этапы прошел, то, что вначале кажется относительно легко и понятно, ну хоть как-то, чем дальше, тем становится сложнее и непонятнее. Хотя, казалось бы, вроде учишься, вроде бы наоборот должен научиться, все должно быть понятнее и понятнее, а вылезает все больше и больше непонятного. То есть, ну, как известный такой афоризм, что чем больше мы знаем, тем больше мы видим бездну нашего незнания. Вот это абсолютно наш случай. Чем больше мы знаем, тем глубже или выше мы поднимаемся, тем понятнее становится, что за необозримой глубина и высота, что вот все это вот. Вот, ну, еще, значит, то же самое главное. Многие трансформации вообще очень мучительные, но это всем вам известно. Очень мучительные, и с этим не все справляются. И вот наша любимая тема «сброс». На самом деле, конечно же, вот мне тут как раз тоже пришел, но это не то чтобы вопрос, а просто человек, который имеющий очень большой опыт эзотерической работы, как раз пишет на тему сброса, но описывает свои какие-то ситуации, и главное пишет, что на самом деле сброс это как бы окончательная стадия трансформации, что сначала на самом деле трансформация. Но мы тоже об этом все время говорим, и в принципе наши медитации, они именно, ну, вообще наша энергетическая работа, она именно направлена на трансформацию, ну и вот результат, когда трансформация произошла, то, что в результате трансформации оказалось на данный момент ненужным, оно сбрасывается. Поэтому вот сброс – это часть или заключительная часть трансформации. Ну, значит, еще главное. Надо понимать, что наша школа не только школа, и не столько школа, где обучают, а это скорее, ну, исследовательский институт, это школа с большой буквы, исследовательский институт, это научная лаборатория, которая активно ведет различные разработки на эзотерической почве, и эти свои разработки активно внедряет. Собственно говоря, вот. И вот это надо понимать, что у нас система, которая в непрерывном развитии находится. Это не то, что вот мы написали инерционную астрологию, вот мы это, значит, чешем уже там сколько, 30 лет уже скоро этой книге исполнится, в 91-м году она была написана. Вот. Понимаете, то есть она не теряет своей актуальности, ну, правда, она потом, та, которая была в 91-м году, она уже переработана была, естественно, это уже другие редакции. Вот. Но уже идет работа совершенно на другом материале. То есть это все остается, это никуда все не делось, это все по-прежнему. Это вот базовые такие, вот у нас есть несколько базовых тем, есть несколько базовых книг, базовых лекций. Я не случайно вот всегда начинающим советую начинать слушать лекции, вот лекции, мои лекции с самого начала, начиная вот с самой первой лекции «Человек дети Алис». Хотя там и медитации еще совершенно такие, ну, более слабые, чем мы сейчас делаем. И материал, но это материал базовый, то есть это то, что надо знать. И нетрадиционная астрология – это тоже базовый материал, хотя вот я ее несколько раз переписывала уже на новом материале. Вот есть и толстая нетрадиционная, тоже, кстати, я ее даже тем, кто уже хорошо вроде материал знает, я советую, потому что там вот эти переходы, отклонения из зоны в зону, энергетические переходы, они очень важны, очень важно понимать, если серьезно с отклонениями работать. Вот. Так вот, значит, и у нашей школы в разное время были разные цели, разные задачи и разные возможности. Ну, когда я говорю разные цели, на самом деле цель, она была как бы, основная цель была одна, но она по-разному осознавалась, она по-разному нами ощущалась. Я как раз про нее скажу. Ну, задачи и возможности, понятное дело, что возможности у нас, даже ну, те, кто занимается хотя бы десяток лет, даже за последние 10 лет у нас возможности совершенно другие появились, совершенно все уже по-другому. Вот. Ну, а у тех людей, которые к нам приходят, у них у самих разные цели, разные задачи и возможности, разные потребности. К нам люди приходят совершенно с разными целями. Некоторые приходят свои какие-то проблемы порешать. Ну, порешали, и уж проблемы могут быть любого уровня сложности, любой глубины или высоты. Приходят люди с проблемами, у некоторых ну, приходят с какими-то проблемами чисто житейскими, так сказать, ради Бога. Вот, но приходят люди, у которых корень проблем оказывается очень глубоко. Ну, когда-то решить удается, когда-то не удается, но, в общем, как-то вот, вот. Ну и поэтому тоже у многих возникает разочарование, многие уходят с благодарностью, многие уходят, ну, сами знаете, сколько за это время народу через нас прошло, многих вы знаете, помните, многих уже мы и забыли, хотя вдруг они неожиданно всплывают, вдруг как-то кто-то позвонит, кто-то проявится как-то совершенно как бы ниоткуда. А кто-то приходит и опять начинает заниматься. Таких у нас в последнее время вдруг появилось очень много. Вдруг люди, которых мы не видели несколько, чуть ли не десятков лет, вдруг раз и пришли. И очень хорошо. Вот. Вот, значит, ну, вот это как бы так вот о том, что все не то, чем кажется. Вот по каким причинам все не то, чем кажется. А теперь что на самом деле? Собственно говоря, что есть? Что то, что может быть не очевидно, но большинству может быть это и не очевидно. Прежде всего, про школу как эгрегор. Школа действительно, она представляет собой некоторый эгрегор, но раз она вот так вот держится, существует достаточно много лет, вовлечено в нашу работу достаточно много народу, хотя не все вот здесь присутствуют, но я говорю, что слушает нас народу много в самых разных местах. Ну, если вы помните, когда я курс, семинар по эгрегорам проводила, я говорила, что бывает такая категория эгрегоров информационно-энергетические. Это как раз вот такие эгрегоры, они создаются вот эзотерическими школами, учениями, ну, не только, конечно. Вот. Но наш эгрегор, он именно такого типа, информационно-энергетический. Значит, у него есть несколько особенностей. Значит, основная его особенность, что это эгрегор выстроен по всему диапазону слоев Алис. С самого верха до самого низа. Это постепенно проходило расширение. Но вот к настоящему моменту практически мы работаем по всему диапазону слоев Алис. Это тоже не всем очевидно. И не все, кто как увидев что-то такое, вот, принимает это. Потому что ну, многие боятся глубины, многие боятся высоты, многие боятся широты. Ну, ширины. Так что тут тоже вот, вот. Значит, но тем не менее, вот оно вот так. Вот вы должны это очень хорошо понимать. За счет чего создается, собственно говоря, вот сам по себе эгрегор, что привлекает. Эгрегор это вот то, во что значит, люди привлекаются. Значит, это эгрегор не, естественно, он не государственный, не религиозный, ничего этого, никаких качеств, которые свойственны такого типа эгрегора, он у нас не присутствует вообще в принципе. А, собственно, устроен эгрегор очень просто. Мы с самого начала, собственно, с чего все начиналось? Мы начали работать с космическими токами. Мы начали работать с космическими токами 40 лет назад, с токами зон, с токами, просто с токами космических объектов различных. Это те самые осевые токи, это токи, которые мы проводили, ну вот мы уже сейчас их научились проводить сверху донизу. Сначала в каком-то определенном диапазоне, сколько вот нам давало, сейчас уже, вот, конечно, возможности появились совершенно другие. Вот эти осевые токов много, токи очень сильные, мы их сейчас уже проводим очень сильно, и нас достаточно много, тех, кто эти токи проводит. И значит, вот физику, помните, вот проходит ток, вокруг него создается турбулент. Вот это, собственно говоря, вот привлечение, вот это турбулент привлечения людей к нам. Кто, тех, кто на это реагирует, у кого, кто вот это слышит, кто это чувствует, вот, кого это может привлечь. И, собственно говоря, за счет именно этого турбулента, этих токов и этого турбулента эгрегор и держится. У нас нет никакой организационной структуры, как вы сами знаете. Никакой вообще, вот, собственно говоря, вот мы читаем лекции, медитируем, пишем, вы читаете, тоже кто-то чего-то пишет, чего-то делает. Вот, вот это, собственно говоря, то есть организационной структуры нету никакой абсолютно. Нет никакой оболочки эгрегора. То есть на самом деле как бы это совершенно такая свободная, даже не структура, система, это свободная система, вход и выход свободный. То есть кто угодно может подойти, присоединиться. Если он энергетически не подходит, то этим турбулентом его просто отбросят рано или поздно в сторону. Кто, как бы, вот, кому это вот нужно, кто соответствует этому, тот включается в работу, но на то время, пока это ему самому нужно. Значит, это наша принципиальная позиция на данный момент. Когда мы только начинали, там вот еще там 30 лет там, вот тому назад, там как бы у нас как-то строился такой небольшой эгрегорчик такого более такого традиционного типа, но потом мы очень быстро поняли, особенно когда уже мы так окончательно разошлись со школой Алис, мы поняли, что это совершенно неправильно, что это совершенно не наш принцип, что таким образом, собственно, ничего у нас реального, наших реальных целей мы достичь не сможем. И жесткие горизонтальные связи постепенно стали сживаться. И вот, не дай бог, вот то, что мне меньше всего сейчас, меньше всего хочется, или, может, я довольно я и боюсь, чтобы наша работа не превращалась в кружок по интересам. Ну, хотя многим это хочется, многие тоже здесь ищут какого-то тоже вот взаимодействия горизонтального, но это вот взаимодействие должно идти на совершенно другом уровне, на совершенно других энергиях. Вот. Причем именно вот на энергиях реальных вести занятия онлайн. Вся энергетическая работа уходит в пустоту. То есть я не могу читать лекции, вот, вести занятия перед экраном компьютера. Писать я могу, это другое совершенно занятие. Но вот энергетическую работу, медитативную работу, так вот, ну, впустую я вести не могу, это неправильно. Обязательно нужно, чтобы была какая-то вот аудитория, какой-то вот. Даже ну, те, кто вот недавно начал, они, наверное, пользовались такой. У нас в сайте есть такая возможность медитации на токе, отдельные не с лекциями, отдельные медитации на зоны, медитации на отдельные токи. Они записаны моим голосом, но они были записаны не впустую, они были записаны во время занятий. Ну, вот те, кто, может быть, даже помнит, кто в этом сам участвовал, я уж сейчас не помню. Это было достаточно давно, лет 10 тому назад, я сейчас точно не помню. Вот. То есть это было какая-то группа сидела, работала, и мы медитировали, ну, значит, я своим голосом проговаривала токи, и вот записывали, и потом выкладывали в сайт. И так это работает. Так это работает нормально. Вот. Значит, теперь что я еще хочу сказать. Ну, тут можно очень долго говорить. Если у кого-то какие-то вопросы по этому поводу возникают, то можете потом мне написать. Я в следующий раз отвечу. Если все понятно, то все понятно. Я хочу сказать вот еще что. Значит, это та часть нашей школы, часть нашего эгрегора, которая как вот явная. Но существует, и многие с этим сталкивались, но мы это называем потусторонняя школа. На тонком плане существует аналог нашей школы, и многим снится во сне, например, что они проходят обучение. Кто-то в школе, кто-то в университете, кто-то в библиотеке. Вот мне многие рассказывают такого рода сны. Вот. Как правило, когда человек просыпается, он не очень хорошо помнит, чему его там учили. Совсем как это из памяти стирается, но помнишь, что это было очень важно, что это было очень интересно, что это было очень нужное. Вот. Это обычная история, это работает, потусторонняя школа. Работает, но потусторонние еще работаем очень много на самом деле, на тонком плане. Ну, опять же, многие знают. Например, многим снятся сны с какими-то лечебными учреждениями, больница там, или санаторий, или дом отдыха, или что-то такое, или поликлиника, ну вот что-то, или просто врачи просто лечат. Вот. Это тоже связано с нашей школой, это как бы вот трансформации, которые с нами должны происходить, с нашими тонкими телами. На самом деле с нами на тонком плане очень много взаимодействует разных сущностей, людей, которые в посмерти в своем с нами работают. Поэтому вот это они все вот принимают участие во всех этих процессах. Вот. Значит, ну это вот, собственно, про школу так, как таковую. Теперь, собственно говоря, ради чего все это затеяно? Ради чего создавалась эта школа и ради чего мы с вами вот всем этим занимаемся? Значит, существует, опять же, я про это много раз говорила, но так вот в разных контекстах, в разных лекциях упоминала, кому-то на консультации рассказывала, но вот я хочу сейчас вот просто все так вот суммировать. Значит, существует определенное количество УАЛИС, существует определенное количество глобальных эволюционных программ. Глобальных, то есть программ, которые имеют значение для эволюции всей планеты. То есть самый такой вот высший уровень важности, ну и, соответственно, сложности, развернутости этого. Вот эти программы, ну, они как бы вот в разное время разные программы имеют разную степень актуальности. То есть в какой-то период времени наиболее важными являются одни программы, ну, как правило, их много, не несколько. В другое время на первый план выходят другие программы. Значит, вот существует программа, с которой мы с вами работаем. Это мы ее называем программой Сетархиса. Это эволюционная программа, которая, так если вот коротко ее сформулировать, звучит следующим образом. Синхронизация ритмов эволюции Алис с ритмами космического закона. Ну, понятно, что это программа, во-первых, постоянно действующая в пределах Алис, то есть это тема, которая важна, потому что ну, как бы без этого никак нельзя. Но есть периоды, когда она для Алис приобретает решающее значение, когда просто вот если вот эту синхронизацию не произвести в какой-то период времени, как правило, достаточно такой ограниченный, то ну, у Алис может быть много неприятностей, скажем так. Или это, точнее говоря, эта программа чаще всего получается так, что эта программа именно становится наиболее актуальной, когда нарастает количество проблем у Алис. Значит, эта программа очень сложная. Она выходит на первый план как бы, достаточно часто. Ну, я сейчас не буду все подробно здесь рассказывать. Нам важно, что вот эта программа существует. Она, естественно, затрагивает все слои Алис, все уровни. Значит, и, собственно говоря, вот нам эта программа была объявлена, ну, собственно говоря, с самого начала, еще когда мы писали самую первую книгу «Стучащему да откроется». Это было в 1982 году. Тогда, собственно говоря, вот тогда прозвучало вот это имя Сетархис. Ну, естественно, что это условное имя, но вот оно так это все и называется. Вот. А уже более конкретная расшифровка этой программы, уточнение некоторых пунктов этой программы, было сделано с 1987 года, 1987-1988 год. Тогда нам были как бы указаны 18 основных направлений этой программы, она очень многоплановая, многосложная, очень много в ней, как бы, это даже трудно сказать, что это подпрограмма, это какие-то стороны этой программы, они все между собой связаны. Вот. Ну и одна из вот, один из первых пунктов этой программы — это именно создание школы как инструмента реализации программы Сиддхартхиса. И дальше много тем, мы по всем этим темам мы работали и работаем до сих пор. По каким-то темам, какие-то темы, опять же, уже выходят на первый план, какие-то временно отходят в сторону, потом мы к ним возвращаемся. В частности, вот то, что мы занимаемся пятым слоем, так очень много занимались. Вот это одна из программ. Книга, тема сокровенной книги, кармические все дела, тема сознания. Ну, очень-очень-очень много. Я не буду все это вам перечислять. Значит, на данный момент одна из основных программ, в которой мы участвуем вот, в рамках программы Сиддхартхиса, это программа эритроцефала. Мы тоже об этом постоянно говорим. Вот. Но это, значит, но она, так сказать, вот не единственная, еще раз говорю. Значит, поэтому вот, значит, цели нашей работы, цель это программа Сиддхартхиса. Значит, вот здесь, в этой программе на самом деле принимает участие очень много различных иерархий. Поэтому вот не надо путать программа Сиддхартхиса и иерархия Сиддхартхиса. Это немножко разные вещи. Много иерархий принимает участие в программе Сиддхартхиса. Мы в эту программу включились, ну вот сравнительно не так вот явным образом, сознательным образом, сравнительно недавно. И поэтому даже еще не со всеми иерархиями мы знакомы. И они с нами как бы вот не все нас видят. По той простой причине, что у нас как бы вот для нас был выделен определенный фронт работ, и до поры до времени, вот первые годы, десятилетия нашей работы, мы в основном работали в плотных энергиях. Отсюда вот необходимость работы с отклонениями, отсюда необходимость сброса, необходимость расчистки, необходимость вот всего этого. Мы работали в основном в подзеркалье. Но в подзеркалье или в каких-то более в каких-то средних слоях. Нам очень много там удалось сделать, но основное наше достижение – это то, что мы нашли, обнаружили и сумели провести, и проводим до сих пор новый пранический поток. Ну и дальше уже как бы вот разобрались с праническими потоками вообще. Это оказалось мощнейший совершенно инструмент, мы научились этим пользоваться, и дальше только видно, насколько там возможности совершенно вот неограничены. Вот, кроме нового пранического потока, очень много всего еще мы там как бы вот обнаружили нужного и важного. Вот, но это вот в процессе, как вот мы работаем и работаем. Вот, значит, сейчас я говорю именно о программе. Значит, что происходит с этой программой сейчас? Вот она была так вот как бы нам предоставлена, была, я уже сказала, с 87-го года, 87-89 год. Значит, с тех пор прошло, значит, уже больше 20 лет, 30, какой 20, больше 30 лет, это прошло больше 30 лет. Значит, за это время очень многое поменялось. Изменились мы, изменилась общая ситуация, и, соответственно, изменилась как бы запись программы. Вот программы такого масштаба, значит, как они устроены? Они... Сами по себе эти программы формируются на уровне планетарного сознания, то есть это стабильный трансцендент, стихийная статика. И для того, чтобы они начали работать, если эти программы связаны с плотным, с плотным миром, не обязательно с человечеством конкретно, но с плотными пространствами, то они должны быть как-то спущены в более, и, соответственно, в более плотное. И следующий этап, как бы вот следующая проекция этих программ, это проекция их на мутабельный слой, где они каким-то специальным образом фиксируются на мутабельном материале. Ну, записываются, условно говоря, хотя, конечно, записью это назвать сложно. Это очень тонкая фиксация, очень тонком материале. Так вот, с того момента, как эта программа была нами прочитана, вот прошло, я уже говорю, больше 30 лет, значит, с тех пор изменилось наше представление. То есть она нам была тогда, вот тогда, как мы могли это понять на тот момент, вот 30 лет, какое было у нас представление вообще о состоянии Алис, вообще о состоянии мироздания, о состоянии самих себя. Значит, тогда как-то вот это все считалось, как-то это все вот мы усвоили, значит, стали работать по этим программам. Ну, значит, вот время шло, и ну, где-то лет через, наверное, 15-20 впервые возникло какое-то такое возникло подозрение, что как бы вот программы-то, может быть, их надо не то чтобы перезаписать, но как-то сначала переосмыслить. Опять же, многое уже изменилось, и в том числе наше сознание очень сильно поменялось. Вот. А в последние годы, уже последние годы, стало понятно, что это, что не только мы уже по-другому это все понимаем, а сама программа перезаписывается по-другому. Она уже, то есть на том же самом мутабельном материале, но она уже, как бы это уже следующая проекция этой программы, ориентированная на уже совершенно другое состояние. Идет перезапись этой программы, и мы должны научиться, а мы были приспособлены к тому, как было тогда. То есть мы должны вот сами переориентироваться на новое, вот это вот новое состояние программы, на новое, соответственно, ее прочтение, ну и, соответственно, реализовываться тоже должно уже немножечко по-новому. Так что, значит, вот идет такой вот процесс. Значит, теперь, что касается нас с вами. Мы последние годы, вот буквально, может быть, даже последний год, мы, некоторые из нас, ну, мы как школа, мы научились работать с более тонким материалом. Мы немножечко соприкоснулись с мутабельным слоем. Ну, в основном это уровень верх тоники не с мутабельного слоя, то есть как раз то место, где вот эта вот перезапись программы и происходит. И здесь обнаружилась вот такая вещь. Значит, ну, поскольку я все время, значит, вот провожу консультации, и те, кто был у меня на консультации в последнее время, ну, не все, но некоторые обратили внимание на то, что я стала смотреть немножко другое. Я стала смотреть как раз вверх. Я стала смотреть из всех чакр, я стала наибольшее внимание уделять единице и двойке. И я стала смотреть именно целеполагание, какой, на какую цель, вот самую высокую, человек нацелен. Пусть он, может быть, сам это для себя сформулировать еще не может, но вот, то есть, куда у него вот матрица эго направлена, что для него главное. И обнаружилось, что многие из вас, из нас, на самом деле, когда-то, в ранние времена, в программе Сиддхартхиса участвовали. Очень многие участвовали в программе Этерицефала. Кстати, в программе Этерицефала там не только иерархия Сиддхартхиса участвовала, там участвовало очень много народу из других программ, но это другой вопрос. Вот, значит, и оказалось, что у многих есть на уровне, вот, значит, наверху, скажем так, это выше матрицы эго, достаточно высоко находится, там просто есть следы записи программы Ситархиса, ну или вот программы Терицефала, или программы Ситархиса, или каких-то других подпрограмм программы Ситархиса. Там есть эти записи, но записи прошлых раз, когда человек вот в прошлых каких-то своих воплощениях или на тонком плане в этой программе участвовал, и там это было, запись эта там осталась. И сейчас, в связи с тем, что сама по себе программа трансформируется, то и у конкретного участника этой программы на этом уровне тоже должна происходить трансформация. То есть на самом деле ему или ей нужно сбросить старые вот эти вот старые записи. Хотя это очень высоко, это очень тонко. Вот я еще несколько занятий тому назад я обещала рассказать про сброс единицы и двойки. Вот сброс единицы в том числе и с этим связан. Причем, значит, здесь надо еще иметь в виду вот что. Что, значит, ну, я надеюсь, вы помните, я про это рассказывала, что когда сущность идет в инкарнацию, то, значит, вот... Значит, это самое главное, что, поскольку вот я сейчас говорю слово программа, на самом деле, вот вам привычнее слово предназначение, мы чаще говорили слово предназначение. Вот эта программа связана с предназначением на самом деле. Так вот, когда сущность идет в инкарнацию, то, значит, проекция предназначения фиксируется не только в матрице эго, но потом отражается на кармический материал и фиксируется в кармическом клише или в кармическом массиве. Поэтому у тех, кто участвовал в программе Ситархиса, у них могут быть и отметки в кармическом материале, в кармическом массиве. И в школу в нашу их может притягивать в том числе и это. Не только вот эта вот программная принадлежность. Так вот, значит, и сейчас происходит трансформация и там, и там. Ну, про сброс из единицы я еще говорила, мы об этом говорили гораздо раньше, что многие по своим прошлым инкарнациям они участвовали в самых разных программах, в самых разных, даже по другим зонам, с предназначением не связанным. И, ну, с этим мы работали, это мы научились как-то потихонечку убирать. Вот сейчас речь идет уже о гораздо более тонких, более высоких вещах. О, значит, вот когда надо уже трансформировать совсем, даже это уже не единица, это уже то, что над единицей, это уже то, что выше. Ну, естественно, что это ловится единицей, поэтому... Так, вот. Значит, ну, вот... Собственно говоря, что я хотела по этому поводу вам сказать, чтобы вы понимали, ради чего все это затевается, какая у нас конечная цель. Мы потом с вами помедитируем на 23-ю зону, ну а сейчас все-таки нам надо с арабами немножечко разобраться. Потому что тоже это важная тема. Немножечко нам придется, так сказать, вот спуститься. В тексте этого материала не будет. Это не нужно. Так. Мы с вами изучили четырех праведных халифов, изучили Коран, ну, немножечко узнали про Коран, что он собой представляет. Значит, у нас с вами остался последний из праведных халифов. Когда праведные халифы закончатся, со следующего раза как раз уже там пойдет совершенно другая история. Значит, если вы помните конец прошлой, позапрошлой лекции, где разговор шел о предыдущем халифе, о халифе Усмане, что тот халиф был убит, зверски убит, и, в общем, там целая огромная история, я про это все очень подробно писала, это достаточно, так сказать, интересно и непросто и важно. Так вот, значит, в столице пророка, в Мекке, где все, казалось бы, должно бы жить памятью о Мухаммеде и его заветах, совершилось невероятное святотатство. Был убит его заместитель. Халиф – это как бы вот заместитель пророка, это вот его представитель. Более того, убийцы, не удовлетворившись смертью 80-летнего старика, не оставили в покое и его бренное тело, несколько дней не позволяя его хоронить. У многих людей имелись причины быть недовольными Усманом, и многие в Медине могли с злорадством смотреть, какие лишения испытывает он в осажденном доме. Но после его гибели недовольная им мусульманская аристократия увидела свой город во власти пришлых мятежников, к которым присоединились беглые рабы, городская беднота и окрестные бедуины, рассчитывавшие чем-то поживиться в богатом городе. Еще до гибели Усмана, как писали исламские историки, жители Медины расселись по своим усадьбам и домам. Никто не выходил и не сидел дома без меча, чтобы было чем защищаться от бесчинств этих людей. Едва свершилось кровавое дело, задуманное и исполненное слепым фанатизмом и личной ненавистью, допущенное слабой ограниченностью и близоруким эгоизмом, как раскрылись с роковой ясностью для всех соучастников и попустителей неизбежные тяжкие последствия. И в данном случае результаты случившегося факта оказались не таковыми, какие ожидались до его наступления. Теперь только сразу стало понятно, как Али, так и Тальхе и Зубайру, что подозрение в соучастии должно неминуемо пасть на того, кто примет халифат из рук убийц. Они даже представить себе не могли, чтобы вообще не нашелся такой смельчак, который решился бы попытаться завоевать власть. Только в том случае, если бы первейшие люди Медины согласились добровольно и единогласно избрать кого-либо, казалось, возможно было и то отчасти восстановить уважение к высокому сану властелина, повергнутому в прах, залитому кровью. Египтяне, превышавшие других числом и страстностью, большей частью люди богатые, желали видеть во главе государства Али, в то время как басрийцы поддерживали Тальху, а куфийцы Зубайра. Но это все деятели, вот если вы потом перечитаете конец той лекции, то там все эти деятели, там про них очень много написано. Все трое вначале отказывались стать у кормила власти. Тогда бунтовщики настойчиво потребовали от мединцев, обуреваемых отвращением и страхом к убийцам, произвести выборы халифа, напирая на их неотложную необходимость. В то же время продолжались длительные переговоры с Али, который из всех троих имел в качестве двоюродного брата и зятя пророка больше прав, к тому же обладал наибольшим количеством личных приверженцев. Наконец он объявил, что готов принять власть, если Зубайр и Тальха согласятся его признать. Они же со своей стороны вовсе не думали изъявлять это желание и уступили только тогда, когда куфийцы и басрийцы, так как надо же было на чем-то порешить, перешли на сторону Али. Таким образом, через 3 дня после смерти Усмана Али был признан халифом, приняв по обычаю присягу, ну, в виде легких похлопываний рук от мединцев и чужестранцев. Позднее Тальха и Зубайр утверждали, что они действовали под принуждением. Трудно даже понять то жалкое положение, в которое поставлены были эти люди. Некогда в качестве ближайших помощников пророка они бодро вели войну со всей Аравией. Так Тальха когда-то своим собственным телом заслонил посланника Аллаха от целой толпы неприятелей во время битвы. Лишь немногие из мединцев отказали Али в присяге. Несколько личных друзей Усмана и родственники его, Амияды, бежали тотчас же после совершения убийства. В их числе двоюродный брат Усмана, один из его защитников с сыном. К Муави в Сирию ускакал Нуман, который отвез вещественные доказательства смерти Усмана, пропитанную кровью рубашку и отрубленные пальцы жены Усмана Наили. На время в Медине наступило спокойствие. Бунтовщики тоже потянулись в обратный путь. Так следующим халифом стал Али ибн Абу Талиб, приемный сын Мухаммеда. из всей плеяды халифов он был единственным кровным родственником Мухаммеда. Он приходился ему двоюродным братом и был вторым человеком, принявшим ислам. Так сложилось, что Али и пророк воспитывались вместе. Поэтому неудивительно, что халиф женился на дочери Мухаммеда Фатиме. От их союза родилось двое мальчиков, к которым пророк был очень привязан. Он подолгу беседовал с внуками и был частым гостем в семье дочери. Али часто принимал участие в военных походах и отличался просто легендарной храбростью. Однако вплоть до своего избрания халифом он не занимал важных государственных постов. Внешность Али, многократно описанная, была весьма примечательной. Четвертому халифу на момент принятия присяги было около 57 лет. Он был очень смугл, весьма толст и обладал роскошной бородой, закрывавшей его грудь от плеча до плеча. Большую лысину окаймляли седые волосы, свисавшие на спину, подобно львиной гриве. От восьми жен Али имел 9 сыновей, а также в его семье было еще и 3 приемных сына. Количество дочерей точно неизвестно, но, по всей видимости, их было около 15. Ну, девочек там у них никто не считал. Со временем была его воинственность сошла на нет, и он был весьма мирным семейным человеком. Али не принимал многие перемены в мусульманском обществе, появившиеся после смерти пророка. Это добавляло ему популярности среди несогласных и беднейших слоев, как и то, что он никогда не занимал никаких административных должностей. Кое-как Али удалось навести порядок в городе. Он заставил удалиться большинство кочевников и провел расследование убийства Усмана. Но найти его реальных убийц вряд ли было возможно и к тому же опасно. Часть негодующих египтян, возглавляемая Муавией, все равно Али не признала, отказалась присягать и ушла. Из Медины был выслан отряд для усмирения, но он потерпел неудачу. Возглавляемые же Муавией отошли дальше и через некоторое время нашли пристанище в Харбите. Это округ восточнее Александрии, примерно в дне пути. Но это было затишье перед грозой. Али начал свое правление мерой настоятельной, но в то же время и бесцельной. Не считая возможным оставлять на прежних постах наместников и замиядов, так как управление их послужило главным мотивом к нареканиям на Усмана, халиф поспешил уведомить их о смещении. И в то же время назначил новых главнокомандующих. Затем Али занялся налаживанием отношений с провинциями, особенно с Куфой, и даже назначил туда нового наместника. Однако с половины пути тот вернулся в Медину, Куфа хотела остаться под старым управляющим. Между тем, не все спокойно было и в самой Медине. Али раздал поровну деньги, найденные в доме Усмана, и многим видным мухаджирам показалось обидно, что их сравняли с бывшими рабами. Особенно возмущались Тальха и Зубайр. А Зубайр был сыном тети пророка. И Али их вызвал к себе, напомнив про присягу. Те попытались получить какие-то наместничества, но Али опасался, что вдали от него они станут слишком самостоятельными. Получив отрицательный ответ от Али на свою просьбу, эти двое выбрали для осуществления своего плана Мекку, ибо Медина не подходила им для этой цели. Для мирской партии старинной мекканской аристократии уступить Али значило отдать в руки набожных мединцев занятое ими могущественное положение. Об этом, конечно, не могло быть и речи. Борьба между этими взаимно противоположными партиями становилась неизбежной. Со смертью Усмана Муавия становился главой дома Омейи. Не такой был политик Муавия, чтобы упустить очень важную поддержку, которую предоставляло ему общественное мнение в роли борца попранного права и мстителя за отвратительное преступление. Поэтому Муавия, наместник Сирии, тотчас же после умерщвления халифа, хотя сам не делал никаких попыток для спасения главы своей семьи, поднял клич «Отомстим за Усмана». Это был удар, направленный прямо против Али. Двусмысленное поведение того во время бунта, хотя едва ли возбуждало серьезное подозрение в соучастии, но для людей, менее проницательных, могло казаться более или менее преступным. В Сирии принимались все меры, чтобы превратить это подозрение в уверенность, и вскоре народ поверил в справедливость обвинения. Им пришло в голову выставить в мечети Дамаска окровавленную рубаху Усмана и отрубленные пальцы Наили, чтобы довести до крайних пределов общественное негодование, имеющее среди горячих арабов гораздо большее влияние, чем где бы то ни было. Еще одним источником смуты стал Абдаллах ибн Умар, сын Умара, позапрошлого халифа, отказавшийся от присяги, считая, что выборы Али были проведены неправильно. После ссоры с новым халифом, сын старого Умара счел за благо уехать из города и осесть в Мекке. Вскоре Мекка стала некой столицей оппозиции, и туда начали стекаться все недовольные правлением Али и оставшимся неотомщенным убийством Усмана. Видной фигурой среди них оказалась Аиша, вдова пророка, которая издавна недолюбливала приемного сына своего мужа, считала Али своим врагом и ненавидела его. Она даже не любила называть его по имени, а всегда говорила «тот человек». Из-за сильной ненависти к Али Аиша стала всячески ему досаждать, гневно выступая против него и призывая к мятежу против законного халифа. Она хотела видеть на месте халифа своего двоюродного брата Тальху. В свое время Аиша была противником Усмана, призывала к восстанию и постоянно подстрекала против него. Когда Усман отложил некоторые из выплат Аиши, она разгневалась на него и говорила: «О мусульмане, эта рубашка пророка еще не обветшала, а Усман уже отменил его сунну. Убейте старого дурака, да убьет его Аллах». Когда люди настроились против Усмана, и гибель его была неминуема, Аиша, которая разожгла в Медине пламя вражды с Усманом, но желала остаться в стороне от этих событий и не быть обвиненной в моральной вражде с Усманом, отправилась в Мекку, где продолжала злословить в адрес Усмана. Когда она совершила паломничество в Медину, до нее дошла весть об убийстве Усмана. Она отреагировала словами: «Ну и что?» Ей сказали: «Люди присягнули Али ибн Абу Талибу». Тогда Аиша сказала: «Усман был безгрешным». Но на самом деле Усман был убит во время поста и молитвы. Поэтому она сказала, что Усман был безгрешен, когда его убили. «Я требую мести за его кровь. Клянусь Аллахом, день с Усманом лучше, чем век с Али». На это ей сказали: «Почему ты говоришь так? Клянусь Аллахом, нет никого сейчас почтения перед Аллахом, чем Али ибн Абу Талиб. Почему ты не желаешь его правления? Разве ты не подбивала людей восстать против Усмана, говоря: убейте старого дурака?» Аиша отвечала: «Я говорила это, но затем передумала». Ну, вы, наверное, заметили, что я вообще про Аишу много говорю. И когда я про Мухаммеда рассказывала, я много ей уделяла внимания. Ну, во-первых, это была совершенно удивительная женщина, совершенно необычная. Дальше я еще про нее немножечко расскажу. И там, если вы читали текст вот этой лекции расширенной, сейчас я, конечно, вам конспективно все рассказываю, там очень много про нее есть. Значит, но почему я еще про нее сейчас говорю? Я, значит, в прошлый раз я выложила при продолжении 4 Коран о женщинах и Коран и хадис о женщинах. Значит, вот это то, что вот было про женщин в Коране, в хадисах, то есть это, значит, уже в исламе. В Древней Аравии, то есть во времена джахилии, как говорили, во времена невежества, в Древней Аравии отношение к женщинам было другое, роль женщин в обществе была немножко другая. Хотя женщины и не принимали прямого участия в общественных обсуждениях и решениях, они выражали общественное мнение в стихотворениях или подобных высказываниях, которые порой воспринимались как вдохновение свыше. Женщины Древней Аравии славились не только своими погребальными песнями и хвалебными гимнами, но в особенности стихотворными сатирами, которые во многом исполняли функции современной прессы. Рассказывают, что Мухаммед, старательно избегавший кровопролития среди населения, которое, как он считал, можно победить по-другому, дважды был вынужден отдать приказ о казни таких дам-сатириков, представлявших очевидную опасность даже для столь могущественного человека, как глава нового мусульманского государства. Вообще, в те времена женщины пользовались гораздо больше сексуальной свободой, чем после установления ислама. Прежде существовало много видов брака, включая полиандрию, многомужие, при которых счет родства мог вестись по материнской линии, так называемые матрилинейные браки. В таком случае женщина оставалась членом своего клана, но мужей выбирала по собственному усмотрению из других. При этом определение клановой принадлежности ее детей могло оказаться весьма непростой задачей, и родство считали по матери. Возможно, была и полиандрия, при которой брачные союзы носили временный характер и разрывались по усмотрению женщины. Каких-то фиксированных институтов брака не было в доисламской Аравии, и было большое разнообразие различных форм сожительства, основной чертой которых являлась слабость брачных связей и практическое отсутствие их нормативной регуляции. Ну, вот, насколько мы знаем из истории Мухаммеда, он сам вступил в брак позже, чем это обычно происходило у его современников. Но, возможно, тому причина заключалась в его бедности, и его первой женой была Хадиджа, которой как во время брака ей было 40 лет, Мухаммеду 25. И Хадиджа – типичная представительница курайшитской аристократии. Она была полна инициативы как в общественной, так и в личной жизни. Ну, мы говорили о том, что она была... Значит, Хадиджа обладала одним из самых больших состояний в Мекке. Она дважды была замужем за богачами. От каждого из двух браков у нее был ребенок. И она вела весьма успешную торговлю. Обладала и властью, и богатством, нажив огромное состояние благодаря караванной торговле пряностями и шелками Сирии и Палестины. Она дала работу Мухаммеду, а затем сама предложила ему вступить с нею в брак. Она попросила руки пророка, тогда еще пророком не был, потому что, как говорится, нашла в нем качество, которое больше всего ценила в мужчине. Вероятно, высокие статусы богатства позволяли Хадидже требовать от Мухаммеда моногамных отношений, и, возможно, они заключили между собой брачный контракт. Во время своей жизни она финансово поддерживала Мухаммеда и предоставила ему раба, впоследствии усыновленного пророком. Возможно, Мухаммед понимал, что брак с состоятельной вдовой, унаследовавшей богатство двух мужей, даст ему достаточно средств для достижения своих общественных целей. Он хорошо знал, что невозможно достичь чего-то в политической или общественной жизни без достаточной поддержки. И богатство жены позволило Мухаммеду предаться созерцательному образу жизни, а впоследствии стать странствующим проповедником. Однако право управлять делами сохраняла за собой Хадиджа, снабжавшая всем необходимым своего мужа. Она умерла в 65 лет, и через небольшой промежуток времени Мухаммед женился вновь. Его новая жена тоже была вдовой. Эти и последующие браки Мухаммеда не характеризуются независимостью жен и моногамными отношениями. Ну, вот, к Айше переходим. Значит, мы помним, что свою третью и любимую супругу, Айшу, Мухаммед взял в жены, когда ей было всего 6 лет. Став женой Мухаммеда, Айша еще играла в куклы. Ну, мы помним эту прелестную историю, когда девочка качается на качелях, приходит мама и говорит: «Иди замуж». Вот, значит, естественно, что в брачные отношения, реальные брачные отношения Мухаммед с ней вступил, когда ей исполнилось уже 8 лет, то есть не в 6, а в 8, ну, 12 это считалось там нормальным, ну, 8, ну, в общем, короче говоря, вот так вот. Айша и другие жены в гареме Мухаммеда, ну, помню, что у него было много жен, я там в одном из приложений их всех перечисляю. Вот они как раз уже стали свидетелями появления новых запретов, включая обычай носить паранджу. И это предвещало порядки, которые потом распространились на всех арабских женщин. Ну, мы помним, тоже когда я про Мухаммеда рассказывала, что некоторые записи Мухаммеда, некоторые положения, порядки, которые Мухаммед ввел, они были именно связаны с какими-то событиями, связанными в основном с Айшей, ну или с некоторыми другими женами, в основном с ней. Так вот, значит, после смерти Мухаммеда Аиша, санкции окружающих, на короткое время приняла роль политического лидера общины. Она жила во времена радикальных перемен, и ее жизнь отражает как доисламские, так и уже исламские традиции. Ну и в этот начальный период распространения новой веры женщины постепенно утратили влияние в общественных делах. То есть вот почему я вот этот вот кусок текста начала с того, что вот какая была роль женщин, что женщины могли выступать в таких вот ролях там, сатириков, когда они там что-то высказывали, роль прессы играть. Потому что на самом деле вот, по отношению к вот, во всех этих историях с Усманом и потом с Али, Айша именно выступала в такой роли. Значит, Айше было всего 18 лет, когда Мухаммед умер. В возрасте 42 лет, вот, собственно говоря, мы уже вернулись к этому времени, когда Айша начала высказываться. Айша выступила во главе войска против Али, который был избран халифом в Медине. Айша упрекала Али в том, что он оставил безнаказанным убийство третьего халифа. Вдова пророка вместе со своими союзниками участвовала в битве при Басре, где понесла сокрушительное поражение. Это сражение вошло в историю под названием «Битва верблюда» или «Верблюжья битва». Якобы потому, что позднейшие историки не желали связывать битву с именем вдовы пророка, которая наблюдала за ее ходом, сидя на верблюде. Я в том расширенном тексте я очень подробно всю эту историю там вот привожу, потому что это очень интересно и, в общем, вот, ну, здесь я тоже немножечко про это, значит, сейчас расскажу коротенько, что предшествовало этой битве. Значит, опять, значит, речь заходит о Муавии. Муавия был, значит, наместником Сирии. Значит, он стал одним из противников Али. Он не только не спешил принимать присягу, но и выставил в мечети Дамаска окровавленную одежду Усмана, присланную ему вдовой Наилю. Ну, я про это уже говорила. Проповедники говорили о необходимости отмщения вероломного убийства, и Сирия готовилась к походу на Медину. Вскоре Тальха и Зубайр попросили у Али позволения на малый хадж, и он, прекрасно понимая, что они просто хотят уехать в Мекку, все равно должен был их отпустить. Аиша уже находилась в этом городе. Таким образом, уже к осени в Мекке собрались почти все, кто был в оппозиции к нынешней власти. Впрочем, полного единства среди них не было. Кто-то настаивал на походе в Сирию для объединения с Муавией, кто-то предлагал сразу идти в Медину, боясь дальнего похода. К последним примкнула и Аиша. Сложно сказать, насколько велика была ее роль в организации похода и противостоянии новому халифу, но стоит признать, что она была не последним человеком в оппозиции. Получив прекрасное образование, зная множество стихов и обладая даром слова, овдовевшая 18 лет Аиша не знала, куда ей применить свою энергию. Слава матери верующих, такой титул ей как бы был присвоен, и внушительные пенсии не могли заменить ей участие в гуще событий. И когда с походом в Медину было решено, Аиша решила выступать вместе с мужчинами. По тем временем это был, учитывая положение женщин, весьма необычный и смелый поступок. Женщине нужен был сопровождающий, и она попыталась склонить на свою сторону и взять себе в попутчицу сначала одну вдову пророка, а затем и другую, но обе ей отказали. И Аиша отправилась одна в окружении мужчин, что по тем временам уже было совершенно неприемлемо, необычно. При помощи Тальхи и Зубайра Аиша собрала войско в Мекке и хорошо оснастила его на деньги, которые оставил им сын основателя династии Омейядов. Первоначальный план был отправиться в Дамаск, но затем противники Али сочли необходимым заехать в Басру, так как Тальха и Зубайл имели в Басре и Куфе множество сторонников, при помощи которых могли достичь своей цели. Тальха и Зубайр собрали около 700 человек и, вложив собственные средства, вооружили их и купили верблюдов для похода. Войско во главе с Аишей, ехавшей на верблюде, отправилось в Басру. Желая застать имама Али врасплох и раньше него доехать до Басры, это войско двигалось быстро и проходило большие расстояния без отдыха. Али предупредили о готовящемся походе, и он вышел на перехват к мекканским бунтовщикам, лично возглавив войско. Он понимал, что их нельзя пустить в Басру, где они могут найти поддержку и увеличить свой отряд. В начале октября мекканский отряд, выросший в пути до 3000 человек, стал под Басрой и послал в город переговорщиков, пытаясь выяснить настроение горожан. Мнения жителей Басры разделились, начался скандал и даже потасовки. Но все это оборвала Аиша, произнеся пламенную речь о том, что Усман, хотя и совершал ошибки, перед смертью раскаялся и был убит уже безгрешным, то есть во время молитвы, и что за его кровь необходимо отомстить. Она пообещала, что после отмщения будет проведен совет тех людей, которых избрал амир верующих Умар ибн аль-Хаттаб, предыдущий, и не войдет в него тот, кто причастен к крови Усмана. Это еще больше распалило горожан, потасовки перешли в драки, и город распался на две партии. Центр оказался в руках сторонников Али, окраины же были заняты тем, кто принял сторону мекканцев, то есть мятежников. Несколько раз завязывался бой, потом начинались переговоры, но мятежники тайно стали призывать на свою сторону окрестные кочевые племена и уговорили почти всех. Перемирие в городе продолжалось недолго. В мечети произошла ссора между наместником и главами бунтовщиков, и через несколько часов боев город оказался в руках восставших. Разбежавшихся защитников старого порядка ловили по городу и приводили на площадь, где впервые в истории ислама состоялись массовые казни единоверцев. Аиша, впрочем, призывала убивать только тех, кто участвовал в осаде дома Усмана. Но вряд ли к ее словам кто-то прислушивался. Али пытался вести переговоры с бунтовщиками, но они заканчивались ничем. Это был скорее религиозный спор, а не политическая попытка решить проблему. В итоге в начале декабря Али подошел к Басре. Еще с дороги он выслал туда переговорщиков, но обе стороны утверждали, что они просто хотят восстановить закон. И поэтому переговоры ничем не кончились, кроме, пожалуй, важного вывода, что происходящие события имеют весьма серьезное значение для всего халифата. Мятежники покинули город и также стали лагерем. Еще несколько дней длился обмен переговорщиками, и 8 декабря войска сошлись на близкое расстояние. Созерцание противника вблизи, видимо, еще больше охладило пыл сторон, и они решили еще раз попытаться решить дело миром. Но это не удалось, небольшие стычки перешли в сражение с участием главных сил, и вскоре Тальха был ранен стрелой в ногу и умер от потери крови. Узнав о смерти главнокомандующего, басрийцы запаниковали и начали отступать. Аз-Зубайр не смог их остановить и сам пустился в бегство, бросив и город, и даже сына своего, но вскоре был зарублен неким бедуином. Толпа бегущих басрийцев мчалась мимо белого верблюда, на котором в своем обитом железом паланкине восседала Аиша, мать правоверных, которая храбро не покинула поле боя. Пронзительным визгливым голосом взывала она к своим сынам, приглашая их снова начать прерванную битву. Один из стоявших рядом ее приверженцев высоко поднял свиток Корана и ринулся, очертя голову на напиравшего неприятеля. Аиша снова закричала: «Аллах, Аллах! Вспомнить об Аллахе и об отчете ему!» И снова заколыхались вокруг вдовы пророка волны сражающихся. Высоко вздымался над бойцами ее паланкин, который вскоре оказался сплошь усыпан стрелами, словно еж иглами. Вся битва переместилась к верблюду и осталась в истории как битва у верблюда или верблюжья битва, значит, Джамаль называлась. Басрийцы защищали Аишу, а сторонники Али пытались взять верблюда в плен, как некое знамя, с утратой которого у противоборствующей стороны не будет смысла сопротивляться. И впоследствии практически все описания битвы сводились к рассказам про поединки у верблюда. В конце концов бойцы Али подобрались к верблюду и перерезали ему сухожилия. Огромный верблюд со страшным ревом рухнул на землю. Паланкин, утыканный стрелами, опрокинулся, накрыв собой Аишу. Падение верблюда оказалось равнозначным потере боевого знамени. Битва на этом по существу закончилась. Мухаммед ибн Абу-Бакр, брат Аиши, вытащил свою слегка ушибившуюся старшую сестру из-под обломков паланкина. Али выговорил ей за то, что взялась за неженское дело, и распорядился отвезти ее в дом, где она жила. Началось преследование бегущих, но Али запретил убивать тех, кто не оказывает сопротивления или укрывался в домах, а также добивать раненых, уродовать убитых и грабить дома. Али запретил. Сама Аиша, взятая в плен, нисколько не смутилась от понесенной неудачи и гневно стала разносить брата своего Мухаммеда, ибн Абу-Бакра, а также и других, вымещая на них свою досаду. Общие цифры потерь, приводимые разными источниками в этой верблюжьей битве, сильно расходятся. Там где-то 15 тысяч человек, где-то 25 тысяч человек, но более надежное число убитых с обеих сторон – 5 тысяч человек. 3 дня Али оставался в своем лагере, пока не были похоронены все убитые. Вырыть такое количество могил было невозможно, поэтому всех, кроме курайшитов, сложили в одну большую братскую могилу, и Али прочитал над всеми молитву. Несмотря на противоречия во взглядах, Али посетил Аишу, и затем ее отправили с почетным эскортом байсрийских женщин и под присмотром ее брата в Мекку, где она прожила 5 месяцев до следующего сезона паломничества, а потом возвратилась в Медину. Кровавая драма братоубийственного сражения, организованного самой Аишей, позор поражения и несколько дней тревожного ожидания возможного наказания навсегда отбили у нее охоту активно вмешиваться в политическую жизнь. Оставшие 22 года жизни она провела в Медине тихо и в почете, став одним из авторитетнейших передатчиков рассказов о делах и словах пророка, в которых она повествовала слушателям мужчины из-за завесы, то есть уже женщинам нельзя было показываться. Мужчинам. И нужно отдать ей должное, ее рассказы о посланнике Мухаммеде, как ничьи другие, дают наиболее живое представление о нем, как о человеке. Так вот, верблюжья битва завершилась на 3-й день. Войска Али захватили Басру. Али объявил, что каждый, кто разоружится и сдастся, будет помилован. Басрийцы, ожидавшие, что халиф отомстит им за прошлые деяния, обрадовались этой вести и, сдав оружие, вернулись в свои дома. Али приказал людям собраться в пятницу в соборной мечети Басры для намаза. Жители Басры собрались в мечети и совершили намаз вместе с Али. Затем он встал и обратился к ним с такой речью. «Эй, жители Басры, вы были войском женщины и следовали за животным, верблюдом Аиши. Вы собрались на крики животного и сбежали, когда ему перерезали коленное сухожилие. Ваш союз не прочен, а ваша религия – лицемерие». Престыженные словами Али басрийцы раскаялись в своем прошлом и заключили союз с Али и во второй раз подтвердили свой союз в мечети. Почему об этом так подробно я говорю, об этом так много пишут? Это сражение, верблюжья битва, расшатало духовную основу ислама, возродило в арабах чувство вражды и мести и упрочило их разногласия, так как за 3 дня было убито очень большое количество людей. Другие политические последствия верблюжьей битвы состояли в том, что эта война усугубила прежние разногласия мусульман и укоротила Муави путь к халифату. За это время Муави удалось собрать войска и убедить жителей Дамаска в важности мятежа Аиши, Тальхи и Зубайра, создав таким образом почву для вражды с Али под предлогом мести за смерть Усмана. Но, однако, смерть обоих соперников в большей степени, чем сама победа в верблюжьей битве, доставила Али неоспоримое владычество над всем Ираком, население которого теперь без сопротивления признало его своим властелином. А так как в Аравии нельзя было предполагать возмущение, по крайней мере, открытого, оставался один Муавия, продолжавший оказывать явное неповиновение халифу. Муавия правил Сирией в течение почти 20 лет и за это время создал большую и лояльную к нему армию. он заключил мир с византийцами в обмен на выплату дани, так что мог спокойно направить свою армию в Ирак в любое время. После победы Али в Басре его власть стала распространяться на 4/5 всего халифата. В его распоряжении оказалась вся иракская армия. Однако поддерживающие мятежников омейяды присоединились к Муавии, но это не меняло соотношение сил, а положение Муавии еще стало сложнее. Управившись с неотложными делами в Ираке, Али снова предложил Муавии принести присягу. Муавия ставил условием принесения присяги предоставление ему Египта, а также приобретение полной независимости после смерти Али. В ответ Али предложил выбрать между присягой и миром или войной. Муавия отказался присягать, и неудача этих переговоров была равносильна началу военных действий. Войска Али тем временем отдельными отрядами передвигались через Месопотамию к границам Сирии. Но халиф отдал строгое приказание на первых порах лишь отражать делаемое неприятелем нападение. И здесь, как и перед верблюжьей битвой, он не хотел упустить ни одного средства, могущего отклонить кровопролитие между мусульманами. Поэтому целый месяц завязывались только мелкие форпостные стычки отдельных племенных отрядов с неизбежными поединками их предводителей и удальцов. В промежутках между ними родственники и единомышленники, находившиеся в разных лагерях, посещали друг друга, спорили и искали пути к примирению. Особенно активны были сирийско-иракские знатоки Корана и чтецы, численностью около 30 тысяч человек, стоявшие в стороне отдельным лагерем. В следующем месяце, месяце Мухаррам, который у арабов считался запретным, то есть ничего нельзя было воевать, нельзя было, общение рядовых воинов стало еще более оживленным. Али попытался использовать это затишье, чтобы склонить Муавию к присяге, но неизменно получал в ответ требования наказания или выдачи убийц халифа Усмана. После окончания месяца Мухаррам Али объявил о возобновлении военных действий. Силы обеих армий были примерно равны. Против 50 тысяч воинов Али стояло около 30 тысяч сирийцев. Как то, так и другое войско могло похвастаться особым отборным отрядом. Тщательно подобранные люди торжественно поклялись Муави победить или умереть. Между куфийцами также нашлось порядочное количество ревностно набожных, которых прозвали за их непрестанное изучение Корана чтецами. Они держались крепко друг за друга и теперь разделились на три отряда. Были это люди решительные, многие из них принимали участие в убийстве Усмана, отвращение свое к которому они перенесли с удвоенной силой на Муавию. Решающее сражение началось утром в среду 19 июля 657 года. Оно продолжалось 9 дней и прерывалось ночью для сна и днем для молитв. Обе стороны были настолько убеждены в своей правоте, что друг против друга были построены одни и те же племена. Нередко в поединках встречались близкие родственники, но случаев переходов на сторону противника при этом не было. Накал сражения нарастал с каждым днем. Вечером во время затишья воины выходили на поле боя, чтобы унести с него тяжелораненых и убитых. Каждый день гибли и знатные люди. Видя безрезультатность боев, Муавия предложил Али прекратить войну с сохранением за каждым его владением, но Али отказался. В четверг, 27 июля, сошлись оставшиеся в строю с обеих сторон 70-80 тысяч воинов, которые осознавали, что это последний бой, который выявит победителей. Ожесточенность битвы не позволила сторонам прерваться даже на вечернюю молитву. В темноте бой распался на схватке отдельных групп. Из темноты лишь слышались крики сражающихся и вопли раненых, из-за чего эта ночь осталась в памяти участников сражения как «ночь воплей». Сражение явно клонилось к победе Али, но оба войска были на грани истощения. Положение спас изворотливый советник Муавии Амр, который предложил остановить бой, подняв на копьях свитки Корана. На рассвете перед иракцами появились фигуры воинов со странными знаменами, которые при приближении оказались свитками Корана, которые были прикреплены к копьям. Сирийцы кричали: «Боже, Боже, подумайте о ваших женах и детях, и о том, кто останется для отражения румов, тюрок и персов». Сражение сразу прекратилось. Понимая, что это уловка, чтобы спастись от поражения, Али обратился за советом к предводителям войска, мнения которых разделились. Лишь немногие были, безусловно, за продолжение боя. Другие же колебались или предоставляли решение самому Али. Али понимал, что невозможно заставить воинов сражаться с прежним упорством, и согласился прекратить сражение. Часть командиров еще пыталась доказать остальным, что надо сражаться, но Али уже сказал свое слово. После открытой вражды Али было трудно перейти к переговорам. Долго выбирали арбитров, которые бы равно отстояли от Али и от Муавии. С большим трудом был заключен договор, в котором предусматривалось, что главное обязательство сторон – принять решение арбитров, каким бы оно ни было. Устанавливался крайний срок вынесения решения. Договор был зачитан перед войсками каждой из сторон. Сирийцы встретили его с единодушным одобрением, а иракцы почувствовали себя обманутым. Стали раздаваться голоса, что это такое важное дело, что рассудить его может только Аллах, и оно не должно быть передано на людской суд. Однако, несмотря на все инциденты, произошедшие при оглашении договора, он одобрен был и иракцами. Похоронив убитых, войска возвратились в родные места. С военной точки зрения битва кончилась в ничью, но в политическом отношении Али явно ее проиграл. Подписав договор, он поставил под сомнение свое бесспорное право на халифат, а Муавия был поставлен на один уровень с ним. До того дружно поддерживавшая халифа армия раскололась. На подходе к Куфе часть войска, численность от 8 до 12 тысяч человек, отделилась от Али. Они провозгласили войну до победы с последующим созывом совета для избрания халифа. Эту группу отколовшихся стали звать хариджитами, от глагола «хараджа» – «выйти из повиновения, восстать», ну или другой вариант – «выйти на Божий путь». Секта хариджитов, требовавшая возврата к традиционным ценностям, заповеданным пророком, стала первой сектой в истории ислама. Девиз их был «нет решений, кроме решений Аллаха». И из него вытекали два основных постулата. Первый. Возглавлять мусульман может только человек с выдающейся волей и благочестием. Второй. Виновный в смертном грехе должен быть исключен из уммы, общины верующих, как неверный. К смертным грехам в том числе относили они и нерегулярное посещение мечети. То есть они хотели создать умму праведников и были готовы за эту идею поднять оружие даже против единоверцев. Впоследствии многие из них были убиты в боях с последователями Али, но и Басра, а затем и Куфа получили мощные хариджитские общины. Постепенно хариджиты отказались от насильственных действий, но продолжали противостоять халифату. Среди первых хариджитов было немало находившихся в войске Али чтецов Корана, то есть пропагандистов раннего ислама, для которых молитва, пост и религиозная проповедь были профессиональными занятиями. Если хариджитов следует считать за представителей арабо-исламского духа, так сказать, в самой чистой абстрактной форме, то они были естественной противоположностью по отношению к личным приверженцам Али, когда и эта последняя партия твердо сложилась. Персидско-пантеистические взгляды этой последней партии выросли на только что завоеванной почве Ирака и Восточной Персии и должны были подготовить совершенно новое религиозное и национальное развитие. Партию Али, Шиат Али или шииты, составляли просто те, которые требовали, чтобы владычество раз избранного халифа не подвергалось никакому надзору пуритан общины. То есть прямо противоположная ситуация. С другой стороны, персы, в стране которых приходилось жить, если даже не принимать в расчет рабов и рабынь, и они составляли в этих провинциях большинство городских жителей, это население издавна привыкло подчиняться старинной и глубоко укоренившейся династии. Ими широко усвоено было убеждение, что Шахиншах могущественный великий царь империи, есть воплощение Божественного Духа, который переходит от отца к сыну и одушевляет все поколение владык. Поэтому для каждого перса казалось какой-то бессмыслицей избрание главы государства. Даже став мусульманином, перс не мог себе представить надобности искать законного владыка вне потомков пророка. А именно Али и был, хотя и приемным, но сыном пророка, и его двоюродным братом и зятем. Эти воззрения могли прийтись по нраву тем арабам, которые, в свою очередь, по другим, конечно, мотивам привязаны были к Али. Разница между хариджитами и шиитами сперва была едва заметна. Между первыми находились самые некогда страстные приверженцы Али, и халиф не покидал еще надежды снова привлечь их на свою сторону. Но тайные переговоры с ними стали известны большинству. Опасаясь возникновения крупных недоразумений среди своих приближенных, Али вынужден был открыто отвернуться от сектантов. Настоящее ядро этой партии, так называемые «честные фанатики», «завзятые пуритане», окончательно порвали связь с недостойным, который в деле Господнем не в состоянии обойтись без нечестивых уверток. Они покинули Куфу, потянулись по Месопотамии, переправились через Тигр и остановились в местечке, лежавшем несколько на север от позднейшего Багдада. Здесь фанатики избрали даже своего собственного халифа. Так как они пребывали там пока смирно, поджидавший в это самое время решения третейского суда, халиф оставил их в покое. А этот третейский суд в результате превратился в настоящий фарс и в сущности ни к чему не привел, разве что послужил для населения Медины предлогом соблюдать по-прежнему нейтралитет. Меж тем Муавия позаботился потребовать из всех местностей своей провинции признания себя халифом. Али ничего больше не оставалось, как снова двинуться походом на Сирию. Еще раз попытался он привлечь хариджитов. Написал к ним, что третейские судьи исполнили свою обязанность не по слову Божию. Таким образом, все остается по-прежнему, и он собирается двинуться против общего врага. Они могут присоединиться и принять участие в войне. Но было уже поздно. Они избрали своего собственного халифа и ответили по своему разумению совершенно правильно. Ревность Али себелюбива, не имеет в виду дело Божие. И если он сам лично не пожелает засвидетельствовать, что впал в неверие, что обещает полное раскаяние, им придется на будущее время его отвергнуть. Вести дальнейшие переговоры становилось невозможно. Если бы Али и пожелал согласиться на подобное унизительное признание, он не мог бы этого сделать ради своих же последователей шиитов. В их глазах он повредил бы себе гораздо более, чем могли бы принести пользу хариджиты. Халиф было решил выступить в Сирию немедленно, но его войска отказались следовать за ним. Ему объяснили, что нельзя же так покидать страну, пока не истреблены бунтовщики. После выступления войск они могут безнаказанно производить всякие бесчинства. Хариджиты действительно затеяли серьезную пропаганду своего учения. Последовательные фанатики с первого же момента выказали готовность действовать насильственным путем. Всех, кто им не попадался, они принуждали торжественно отрекаться от Усмана и Али и проклинать их. Если же кто отказывался, попросту убивали. Подобный образ действий, конечно, нельзя было дольше терпеть. Уже готовые к выступлению в сирийский поход войска свернуло в сторону. Мирные переговоры, которые снова попытался завязать Али, а еще больше впечатление громадного превосходства сил, заставило большинство хариджитов рассеяться по ближайшим округам Персии и Ирака. Лишь 1800 самых упорных не захотели уступить. После короткой схватки они все до последнего человека были уничтожены. Как ни ничтожно было это событие с чисто военной точки зрения, оно имело для Али гибельные последствия. Те из хариджитов, которые успели укрыться в соседней провинции, мученическая смерть фанатичных товарищей подстрекала к новым усилиям пребывать неуклонно на стезе Божией. Все эти волнения сильно способствовали раздроблению сил халифа, сосредоточение которых было необходимо больше, чем когда-либо. К тому же от длинного похода от Восточного Тигра в Сирию отказались куфийцы, которые вдруг объявили, что с них на этот год совершенно достаточно. никакие убеждения о необходимости совершить давно рассчитанное, неотложно необходимое предприятие не могли их заставить беспрекословно повиноваться. Может быть, и здесь играли роль изменческие происки. Главная же побудительная причина неповиновения заключалась в глубоком потрясении авторитета Али всеми предшествующими событиями. Наивные и малосоображающие бедуины, столь мало развитые в политическом отношении, невзирая на их воинские способности, едва ли понимали, что против подобного основательного неприятеля, как Муавия, необходима быстрота и полное напряжение, дабы не упустить малейшего успеха. А повиноваться приказаниям халифа беспрекословно они были еще менее склонны, чем прежде. Таким образом, последнее средство, могшее еще спасти Али, ускользало из его рук. В то же время его постигла большая потеря, к несчастью, нарушавшая значительное равновесие внешних сил. Али потерял Египет, что было для него тяжким ударом. Не говоря уже про доходы из богатой страны, правое крыло Муави было обеспечено, и он мог сам предпринять наступательное движение. В мае 660 года Муави официально провозгласил себя халифом в Иерусалиме и получил присягу на верность из западных провинций. Так исламское государство оказалось поделенным надвое. Али контролировал, хотя и непрочно, Ирак и Персию, в то время как Муави управлял Сирией и Египтом. Вскоре летучие отряды сирийцев появляются повсеместно в Месопотамии, в Медине и Мекке. Даже в Южную Аравию забрались войска непокорного наместника. В течение 2 лет без перерыва продолжалась борьба во всех провинциях. Мекка и Медина, жители которых равнодушно относились к обоим претендентам, не однажды переменяли своих властителей, более же всего страдали пограничные округа. Все-таки Али выдерживал борьбу стойко. Всякий раз, когда можно было поставить на ноги куфийцев, он посылал неустанно все новые экспедиции и за последнее время пользовался значительным успехом даже в Аравии. Как вдруг, в пятницу 22 января 661 года, 3 хариджита напали в Куфе на халифа, следовавшего на богослужение по пути в мечеть. Первый удар оказался слабым и неточным, нападавший бросился бежать, второй нападавший размахнулся и ударил мечом по голове Али. Тот крикнул «Не упустите этого человека!» Верующие схватили его, 2 же его сообщников сбежали. Когда напавшего подвели к Али, халиф сказал, внимательно посмотрев на него, «Душу за душу, если умру, убейте его, а коли останусь жив, сам разберусь». Но разобраться не получилось. Через 2 дня, вечером 23 января 661 года, Али умер. Последние дни его жизни были омрачены сильнейшими болями, и почти все их он провел без сознания. В ночь с 23 на 24 января 661 года Али был похоронен. По его завещанию могилу сделали незаметной, чтобы хариджиты не надругались над телом. Точное местонахождение могилы неизвестно до сих пор. Его тело было захоронено в некоем определенном месте в 10 километрах к западу от Куфы, где позднее вырос город Наджаф. Это место стало одним из величайших центров ислама, особенно для шиитов. Это изолированное место было выбрано в соответствии с волей умирающего Али, приказавшего, чтобы его тело было положено на верблюда и захоронено там, где верблюд остановится. Когда у халифа, ненадолго пришедшего в себя, спросили, кто должен быть его преемником, не сын ли его Хасан, то Али ответил, «Я не приказываю вам это и не запрещаю, вам виднее». И уже наутро Хасан возглавил молитву в соборной мечети, после которой мусульмане приняли новую присягу. Спокойно прошла присяга и в остальных местах халифата. Хасан устраивал всех, он даже некоторое время был в числе защитников дома Усмана. Али, пробыв халифом почти 5 лет, скончался в возрасте 63 лет. Его трагическая гибель не подвела черту под праведным халифатом. Оставалось еще 6-месячное правление его сына Хасана. Но это была крайняя точка праведных времен, начало конца золотой эпохи ислама. После смерти Али его старший сын от Фатимы, Хасан, избранный, был провозглашен в Куфе его законным преемником. То есть Хасан был внуком Мухаммеда в результате. Однако после столкновения двух войск, Муавии и Хасана, на границе Сирии и Ирака, через 6-8 месяцев после избрания Хасана халифом, старший внук пророка был вынужден отказаться от своего статуса. Так бывший сирийский губернатор Муавия фактически стал правителем исламского мира. Вот. И в следующих лекциях мы уже с вами будем говорить о том, как развивалась жизнь уже не халифата, а, по сути дела, империи при Муавии. Так, конечно, я очень долго рассказывала начальную часть, поэтому мы немножко задержались, но сейчас медитировать мы будем. Так, медитация у нас с вами сегодня будет на 23-ю зону. Нетрудно догадаться из первой части занятия. Посмотрим, что у нас получится. Потому что опыт прошлых медитаций по предыдущим занятиям показал, что вот мы можем понемножечку, вот немножко перестраиваться на новый способ. Вот 23-я зона, она нам покажет, насколько мы можем эту программу. Ну, собственно говоря, задача в том, чтобы пытаться уловить ту программу, в которой наша школа включена, попытаться как-то вот, чуть-чуть хотя бы уловить. Вот. Кто-то, может быть, уловит и... Ну, как у кого получится. Значит, для нас с вами сейчас самая важная чакра – это единица. Мы с нее и начинаем. Единица. Эрео, тум, тан, терц, ра. Двойка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Тройка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Четверка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Пятерка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Шестерка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Семерка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Снизу. Семерка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Шестерка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Пятерка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Четверка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Тройка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Двойка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Единица. Эрео, тум, тан, терц, ра. Так, теперь про новый пранический поток. Единица. Новый пранический поток. Двойка. Новый пранический поток. Тройка. Новый пранический поток. Руки, ладони, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток, семерка, новый пранический поток, из шестерки в ноги идем, бедра, новый пранический поток, колени, новый пранический поток, ступни, новый пранический поток. Снизу ступни, новый пранический поток, колени, новый пранический поток, бедра, новый пранический поток, шестерка, новый пранический поток, так еще раз, семерка, новый пранический поток, шестерка, новый пранический поток, пятерка, новый пранический поток, четверка, новый пранический поток, тройка, новый пранический поток, плечи, новый пранический поток, локти, новый пранический поток, ладони, новый пранический поток, двойка, новый пранический поток, единица, новый пранический поток. Ну вот по 23 зоне я никаких замечаний вам не делала по одной простой причине. Практически по 23 зоне, почти что ни у кого нету опыта медитации, то есть нету вот какой-то клеи наезженной. И все так по чуть-чуть провели тоненькой струйкой, тоненькой, так вот по капельке. Ну я думаю, что мы к 23 зоне будем еще возвращаться на следующих занятиях. Так что мы еще с ней поработаем. Ну а на сегодня все.